Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый день, это программа «Особое мнение», у микрофона Ксения Басилашвили. Я приветствую в нашей студии Михаила Борщевского.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Я не знаю, раньше мы вас представляли в этой студии как политика, а теперь как быть? Юрист?
Ну, скажите, общественный деятель. Юрист, адвокат, писатель, как угодно.
А политика и общественный деятель это не одно и то же.
Ну, говорят, что разные вещи. Как Амада ушла из политики, теперь я представляю как общественного деятеля.
Общественный деятель, который на митинги ходит, правозащитник еще есть.
Это разные вещи. Разные вещи.
Так кто вы? Расскажите нам о вашем новом статусе. Напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, что Михаил Борщевский объявил об уходе из политики не далее как 2 октября.
Да.
И теперь партию «Гражданская сила» возглавляет Борис Титов.
Борис Титов назначен делегатом, представителем партии «Гражданская сила» в переговорном, в объединительном процессе и так далее. Значит, на самом деле я хочу объясниться. Если кто-то радиослушателей пожелает и не поленится посмотреть, что я говорил 1,5 года назад, когда пришел в политику, и здесь, на «Эхо Москвы», и в печатных СМИ, и по телевизору, все это в интернете есть. Я говорил о том, что я ставлю перед собой 3 задачи. Когда меня спрашивали, зачем я полез в политику. 3 задачи. Первая – это сформулировать программу современной либеральной демократической партии. Второе – это добиться общественного позиционирования гражданской силы и повести партию на выборы в Государственную Думу. И третье – сделать все от меня зависящее для объединения демократических партий. Значит, вот все эти 3 задачи на сегодняшний день достигнуты. Партию «Гражданская сила» все знают. Программа партии не просто написана, а она принята на вооружение, скажем так, действующей властью в очень-очень-очень во многом. Вот. И процесс объединения демократических партий начался. Это пункт первый. Значит, пункт второй. Значит, у нас никогда раньше демократические партии не могли объединиться, потому что личная антипатия лидеров и амбиции лидеров личные были как бы весомее, чем задача объединения. Я решил эту традицию поломать. Ну, во-первых, потому что я все-таки сделал то, что я хотел сделать уже. И второе, вы понимаете, когда была предвыборная кампания, я принципиально, публично и очень жестко критиковал СПС. Именно потому, что раньше я сам был сторонником СПС, и за СПС голосовал до 2003 года.
То есть это была какая-то личная такая...
Это была обида за то, что они не выполнили своих обещаний, обида за то, что они стали заигрывать с левым электоратом. Обида за то, что они, по существу, предали своего избирателя, традиционного избирателя, пытаясь любой ценой пролезть во власть. Вот все это я говорил во время предвыборной кампании. Естественно, совершенно, что мне этого не простили, а я своих взглядов менять в этой части не собираюсь. Я это говорил, и я это продолжаю говорить. При всей моей личной симпатии к Никите Белых, которая была, есть и останется, чисто человеческой симпатии. Значит, политические взгляды мои иного плана. Вот. И поскольку я прекрасно понимал, что желание работать со мной у реальных хозяев СПС еще меньше, а может быть, у меня меньше, не знаю, в общем, не больше, чем у меня работать с ними, то есть просто невозможно. То поэтому я еще весной предупредил Федеральный политсовет гражданской силы, что начинается переговорный процесс, и надо при этом исходить из того, что я ухожу. Чтобы не быть препятствием.
Вы как раз тоже стали жертвой амбиций.
Моя амбиция была в том, чтобы добиться объединения правых партий. Моя роль в искусстве для меня абсолютно значения не имеет. То, что я считал нужным сделать, я сделал. Сегодня, если для того, чтобы правые партии объединились, мне нужно уйти, а, повторяю, это совпадает и с моими личными планами. Да? Я то, что собирался сделать, то, что обещал сделать, я уже сделал. Вот. Я, кстати говоря, еще 1,5 года назад говорил, что я в политику пришел временно. Я-то сроков не называл, но говорил, что временно. Вот. Поэтому я с легким сердцем ушел из политики, сделал заявление 2 октября, я ушел из политики, и особо много на эту тему больше распространяться сейчас не хочу, потому что неосторожным словом каким-то я могу помешать этому объединительному процессу.
А кто объединяет это? Объясните нам, потому что где эти партии, которые объединяются, где эти демократы?
Значит, объединяется, как вы знаете, демократическая партия, гражданская «Гражданская сила» и СПС.
Но «Гражданская сила», она остается, несмотря на
нет,
то, что...
Нет, нет, все три партии, как я понимаю, будут ликвидированы.
Да.
Самораспустятся, и будет создана новая партия.
И это правильно, считаете?
Я считаю, что это правильно, потому что никто не должен представлять свою платформу, потому что начинается тогда, начинается такое измерение, у кого нос длиннее. Потому что самая старая партия — это Демократическая партия, а парламентской партии была СПС, а на выборах в Госдуму «Гражданская сила» получила столько, сколько СПС и Демпартии вместе взятые. Так кто главнее, кто старшее, началось бы. Поэтому я считаю, что это очень правильная конструкция, что все три партии самораспускаются и создается новая партия, чтобы не было разговоров о том, что вот мы приютили, вот мы подмяли под себя, вот мы бросили спасательный круг. Чтобы этого не было.
А комментарии относительно кремлевского протяжения этих
нет,
демократов?
То, что Кремль, то, что Кремль модерировал этот процесс, и то, что Кремль принимал участие в переговорах. Я, кстати, сам не принимал участие в переговорах, сразу скажу. Вот. Но то, что Кремль принимал участие в переговорах и был модератором этого процесса, это публично заявили и Гозман, и Богданов, и Титов.
Но на ваше решение как-то повлияло то, что Кремль участвовал в этом новом формировании?
Ну, для меня это не было удивительным. Я вообще считаю, что...
Нет, ну вы, предположим, негативно к этому отнеслись, положительно.
Вы понимаете, я, опять-таки, всегда говорил одну и ту же вещь. Кремль не должен быть врагом-антагонистом, то есть я против фронды, да, и вместе с тем Кремль не должен быть, так сказать, отцом-основателем, который, вот все команды, которые выполняются. Любая политическая партия в стране, которая существует, должна находиться в диалоге с Кремлем. Не выполнять их заказы, но и не фрондировать. Я как-то говорил, что если Кремль опубликует таблицу умножения, то оппозиционная партия не должна говорить, что это ложь. Потому что таблица умножения, она таблица умножения, да? Вот. Поэтому диалог с Кремлем я не считаю зазорным. Подчинение Кремлю, танцевание, танцы под дудку Кремля – это зазорно. Но не в меньшей степени зазорно просто конфронтация, потому что это Кремль. Вот тут Кремль, ах так, то все, я никогда с вами даже разговаривать не буду, за один стол не сяду. Это
а если
не политика.
Помогают, предположим?
Я не могу по этому поводу ничего сказать, потому что... Не могу по этому поводу ничего сказать. В принципе, по большому счету, кто платит, тот и заказывает музыку. Вот. Но я думаю, что поскольку Титов продолжает возглавлять деловую Россию, а деловая Россия – это очень серьезная и очень крепкая организация, состоящая из бизнесменов, если отложить в сторону финансовый экономический кризис, в который мы вползаем, и, кстати, о котором я предупреждал еще весной 2007 года, я говорю, что осенью 2008 года будет очень плохо с экономикой. Значит, так вот, если отбросить это, то бизнес сможет содержать партию самостоятельно. Я не знаю, какие у них договоренности с Кремлем, ну, просто не знаю. Вот. Могу сказать только одно, что у гражданской силы финансовой поддержки Кремля не было, поэтому у нас были такая была, ну, скажем так, медийно слабая предвыборная кампания. У нас не было возможности платить за эфиры, покупать полосы в газетах. Вот. Но вообще-то новой партии не знаю. Не знаю, может, они будут существовать на деньги на тех, где сейчас возглавляет, который Анатолий Борисович Чубайс, и Гозман уже там работает. Вот. Может быть, они будут существовать на деньги деловой России, может быть, они будут существовать на деньги Кремля, на членские взносы, не знаю. Это не мой вопрос. Знаете, уходи. Я ушел, поэтому я ушел.
Я напоминаю, что сегодня Михаил Борщевский в студии «Особого мнения». Напоминаю также телефон нашего СМС +7 985 970 45 45. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Еще один вопрос Михаилу относительно политики. Так вы навсегда ушли? Знаете, или никогда не говори никогда?
Да, never say never.
Да? А какие условия?
Я с русского на английский перевел то, что
какие условия вам лично нужны, чтобы...
Для этого нужно то же самое, что прошло полтора года назад. Когда я почувствовал, что я могу что-то сделать полезное. Знаете, у меня растут и дети, и внуки. И я совершенно не хочу, чтобы они уезжали из России. Поэтому я Россию воспринимаю как свой дом. И я не считаю правильным сидеть и, так сказать, тявкать из-под забора, что вот, власть плохая, что вы для нас... Вот, слушайте, ребят, власть плохая во многом. Ну так попробуй ее поменять, попробуй что-то изменить, попробуй сделать что-то сам, если ты понимаешь, что делать, и тебе не лениво, что называется. Вот полтора года назад, когда я понял, что я могу что-то сделать, я в политику пошел. Сегодня для меня в гораздо большей степени важна работа в Совете по противодействию коррупции. потому что я действительно считаю, что если мы не снизим уровень коррупции до какого-то вменяемого предела, то Россия развалится. Россия как государство перестанет существовать.
Кстати, наши радиослушатели, они высказывают какой-то скепсис, так, если собрать несколько вопросов, которые пришли к нам на наш сайт www.fms.ru, высказывают некий скепсис относительно этой антикоррупционной программы.
Значит, ну, давайте так сделаем. Разобьем вопрос на две части. Первое. Давно ли появилась коррупция в России? Всегда была. Вспомните, раньше назначение на государственную должность называлось назначение на кормление. Да, та же самая коррупция.
Почему? А могут возразить, при Сталине не было коррупции.
При Сталине была... Ведь коррупция — это не взяточничество. Коррупция — это решение вопросов по телефонному звонку. Понимаете, да? Вот. Нет, вообще при любых фашистских режимах, любых, будь то гитлеровский, будь то сталинский, снимая слово фашистский, но тоталитарный режим Саакашвили, например, в Грузии же тоже очень низкая коррупция сейчас. Значит, коррупцию можно победить. Только цена это такой победы над коррупцией не демократическим путем, а тоталитарным путем, она оказывается очень высокой.
Мы пойдем демократическим.
Высокой. Насколько я понимаю, у Медведева в голове именно такой, ну, западный путь борьбы с коррупцией. А западный путь борьбы с коррупцией, он сводится, на самом деле, к достаточно простым вещам. Их не очень просто сделать, их просто сформулировать и понять. Прежде всего, нужно ограничить возможности чиновника действовать по своему усмотрению. То есть, если у чиновника возможность сказать «да» и «нет», и прописано четко в инструкции, там, в регламенте, в каких случаях «да», в каких «нет», то ему просто взятки никто не даст. Второе. Обязательно независимая, функционирующая быстро и эффективно судебная система, чтобы было куда жаловаться на чиновника. Третье. Достаточно хорошее положение чиновника, чтобы он боялся его потерять, чтобы ему было невыгодно его терять. И, наконец, четвертое — это правовая культура населения, которая будет понимать, на что оно имеет право и почему. И, соответственно, не будет давать взятку за то, что оно имеет право потребовать. Просто потребовать. Вот. Поэтому понятно, что делать. Вопрос в том, как делать. И я хочу радиослушателям сказать вот о чем. Об этом СМИ как-то почему-то немного говорят. Вот этот пакет, который сейчас внесен в Думу, это пакет, он, ну, скажем так, носит пресекательно, запретительно регламентирующий характер в отношении чиновников. Это только часть. С моей точки зрения, не менее существенный пакет должен быть внесен в октябре. Это, я его называю, административно-экономический пакет. Это пакет изменений во многие законы, которые должен сделать деятельность чиновников очень прозрачной. То есть тендеры, публичные аукционы, приватизация имущества, госзакупки. Вот все это должно стать совершенно прозрачным. То есть с коррупцией надо бороться не путем расстрела коррупционеров на площадях, как делается в Китае, и никакого положительного эффекта не дает, а путем создания...
Как не дает? Там...
Коррупция, да, в Китае растет.
Растет, да?
Да, это конечно.
Официальные данные?
Да, да. Вот. А путем создания экономических условий, при которых коррупция станет экономически невыгодной. Вот, к сожалению, на Совете не прошло одно мое предложение. Я предлагал вместо тюремного заключения, то есть лишения свободы, для проворовавшихся чиновников ввести штрафную ответственность в размере, стократном или тысячекратном размере, от суммы, полученной взятки.
Почему? Я бы и сажала, и денег брала.
Нет. Почему? Поверьте мне, когда и сажать, и деньги брать, это не так эффективно.
Ну как? А вот если двойной хлыст, он эффективен.
Не-не-не. Знаете, когда двойной хлыст, между ними можно как Микоян между каплями дождя проскочить. Вот. А когда ты знаешь, что ты взял $100 взятку, если тебя на ней поймали, то вернуть должен будешь 10 тысяч, то ты подумаешь, а так ли мне нужны эти $100? Может, я без них переживу. А если человек взял взятку $1000, ему придется вернуть, с ним вычет, минимум 100 тысяч, причем с обращением взыскания на имущество, да, то это вот. На самом деле, ну, не поддержали мое предложение, бог с ним. Может быть, я был и не прав. Но факт тот, что Медведев поставил на карту свое политическое имя.
Вот как раз вопрос о Медведеве. Пришел он от Евгения Новикова из Петербурга. Он занимается бизнесом. Уважаемый Михаил, голосовал за вас на выборах в Госдуму, смотрел с оптимизмом на вашу партию. Именно потому, что ваша партия поддержала кандидатуру Медведева, испытал настоящее разочарование, создалось впечатление, что ваша партия оказалась временным политическим проектом властей, чтобы разбавить вашу партию кампанию полностью подконтрольных центристов. Вот человек разочарован и в Медведеве, и в вас, как вы в СПС.
Значит, не надо... Нет, возможно, он и прав, возможно, время покажет. Значит, но я поддержал Медведева совершенно сознательно. Причем я считаю Медведева, и пока он меня в этом не разочаровал, блестящим юристом и очень жестким человеком. Несмотря на внешнюю такую кажущуюся мягкость, это очень жесткий человек. И при этом человек, который выслушивает аргументы. Вот, и может согласиться с твоей правотой. То есть он не... Ну, не хочу вот отвечать, хвалить Медведева. Значит,
сегодня некорректно хвалить Медведева, сегодня день рождения Путина.
Да, да.
Вы вот что-нибудь ему скажете.
Да.
Вот. Не забудьте.
А что касается того, что тех шагов, которые он начал делать в тех областях, в которых я, по крайней мере, разбираюсь, вот, то, что новый гражданский кодекс готовится, то, что делается, вот, какой пакет принят в итоге по противодействию коррупции, вы бы видели первый вариант. Были сплошные декларации. Вот первый вариант. И в итоге на выходе абсолютно конкретный документ. Вот. То есть это мне нравится. Но знаете, когда говорят, вот Медведев плохой кандидат в президенты, вот тогда все говорили, да, плохой. И мои друзья говорили в СМИ, так сказать, не нравится. Да, не нравится.
Ну, просто никто не знал.
Да, я говорю, ребят, файн, назовите лучше. Любую кандидатуру. Вот назовите любого. Хотите Каспарова?
А других не было.
Нет, хотите Каспарова? Не хотим. Костянова хотите? Не хотим. Кого хотите? Ну, давайте из оппозиции кого-нибудь. Зюганова? Нет, не хотим. Слушайте, вы не поверите. Но вот пускай те, кто меня сейчас слышит, проверят.
Что, неужели проверите на всей планете России один Медведев?
Вот пускай тот, кто критиковал кандидатуру Медведева на стадии выдвижения, да, назовет мне, за какую кандидатуру он бы тогда был готов проголосовать. Критиковать это очень легко. Это очень легко. Назовите мне кандидатуру лучшую. Фамилию только не вообще. Мы на просторах России. Вот, не надо. Ля-ля не надо. Конкретную кандидатуру. А потом еще спросить у этой кандидатуры, а он согласен?
Нет, ну это просто какое-то недоверие к родине считать, что только
вот один. Это общие слова.
Извините. Как? Это не общие слова.
Назовите кандидатуру.
Это
нет,
мое
наверняка
убеждение.
Есть. Нет, наверняка есть.
Конечно,
да,
есть.
Хорошо. Назовите вашу кандидатуру. Кого бы вы хотели.
Масса умных людей.
Да, вот без массы. Назовите одну фамилию, кого бы вы хотели видеть президентом России.
Михаил Борщевский.
Не пойдет.
Не пойдет.
По нескольким причинам. Малообразован. Б. Категорически не хочу. Категорически не хочу. Под страхом смертной казни не пойду. Еще кандидатура у вас есть?
Хорошо, нет, если страх смертной казни, я не готова обсуждать.
Назовите другую кандидатуру.
Нет, сейчас я не готова назвать
вот
эту кандидатуру.
Так все, но... И вот так все, вот поверьте, Ксения, абсолютно все, когда с ними обсуждается этот вопрос, все говорят, не, ну что, ну мы, конечно, нашли бы, давай. И молчание. 100% результат. Не было ни одного человека, который назвал бы какую-нибудь фамилию. Ни одного.
Нет, ну были люди, которые себя самовыдвигали и потом получали...
Это вы кого имеете в виду?
Ну, помните, там в одной из областей России был случай, когда человек пытался самовыдвигаться.
Вы за него проголосуете? Какая-то женщина-учительница выдвигалась.
Мне не дали возможность узнать
нет,
о нем ничего.
Нет, то, что сам этот человек считал, да, что он будет хорошим президентом, это факт его биографии. Но меня интересует мнение тех, кто критиковал кандидатуру Медведева. Вот назовите мне другую кандидатуру.
Да уже не надо называть уже Медведева, Дмитрий Анатольевич, все его
знают. Назовите мне кандидатуру на следующие выборы.
Владимир Владимирович Путин.
Понятно. Есть такой кандидат.
Конечно, да. Кстати, сегодня день рождения,
да,
у Владимира Путина. И тут события назвали проспект его именем в Грозном, а
да,
Путин отказался.
Ну и правильно сделал, правильно, потому что, ну, это было бы, если бы он согласился, это было бы неприлично, если бы он бы очень сильно потерял бы мое уважение к нему, потому что, вы знаете, вот, ну, Путин же за все 8 лет не получил ни одной награды, Путин ни разу не праздновал свой день рождения, так сказать, никакими приемами, вот, да, значит, он достаточно в личном плане ведет себя, как мне представляется, в пределах того, что я знаю, ведет себя очень скромно и по-мужски. Вот. И это у меня вызывает уважение. Хотя, повторю еще раз, хоть Путин сегодня и мой начальник непосредственный, но есть какие-то вещи, с которыми я не согласен, например, или по которым у меня есть вопросы. Но с точки зрения достойного поведения, В этом плане, так сказать, вот пока тьфу-тьфу не лазит, все безукоризненно.
Михаил, у вас деньги в каком банке?
В Сбер.
В Сбербанке?
Да.
То есть государство охраняет надежно?
Это я не знаю. Вот эти волнительно, конечно. Вот, у меня деньги в Сбербанке.
Но вы не волнуетесь сейчас за ваше сбережение в связи с тем, что происходит на финансовых рынках?
Я похож на ненормального.
Ну, в смысле, все волнуются вокруг.
Естественно.
Да?
Ну, конечно.
Не, ну просто бывает, знаете, это знаменитый случай. А у меня деньги в другом банке.
Нет, нет.
Да, положим дома.
На самом деле, где-нибудь. На самом деле, ну, там не такие большие суммы, чтобы уж очень по поводу них переживать. Но это был совершенно сознательный выбор. Сбер ведет достаточно консервативную политику. Да, у него невысокая ставка по депозиту. Есть банки, у которых она выше значительно. Вот. Но я не играю на бирже. Потому что не понимаю, как это все устроено, просто не понимаю, и все. Вот. Я ничего не понимаю в экономике, в плане того, как размещать свои деньги. Знаете, я хорошо даю советы другим, и, как правило, не ошибаюсь. Вот. Но в 98 году я почувствовал дефолт, спас всех своих клиентов, я тогда был адвокатом, и сам не потерял на этом деле ни копейки. Вот. Я понимал, что рынок недвижимости перегрет, и он вот-вот рухнет, поэтому вкладывать деньги в недвижимость я не стал, мог бы купить там парочку однокомнатных квартир. Вот. Но я храню деньги в Сбере, и судя по тем мероприятиям, которые сейчас происходят, у меня есть ощущение, что банковскую сферу спасут. То есть дефолта там 98-го года не будет. Вот.
В общем, правительство пообещало кредит на 5 лет банку.
Да, да. И вроде бы там, Кудрин, я слышал, что-то сказал по поводу использования резервов, что он собирается в Думу обратиться.
Да.
Это немало. Это не маленькие деньги. Эту подушку создали и правильно сделали. Я имею в виду стабфонд. Вот. Я думаю, что с банковскими системами все будет в порядке. То есть я сейчас дышу намного спокойнее. А вот то, что с производством в экономике реально будет паршиво, это точно, потому что банки кредиты давать перестали вообще.
Я напоминаю, что на студии Михаил Борщевский. Мы обязательно услышим пару советов от него, как вести сегодня нам в такой непростой экономической ситуации. Я думаю, Михаил ответит на эти вопросы. Встретимся через пару минут в студии «Особого мнения».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
«Особое мнение» продолжается. У микрофона Ксения Басилашвили. И сегодня в студии Михаил Борщевский. Еще раз, Михаил, здравствуйте. Знаете, у нас здесь век высоких технологий, и Дмитрий Медведев вышел в большой интернет-эфир. Вы, наверное, знаете, что он открыл свой видеоблог, и там теперь через него, как и Венедиктов, вслед за ним общается с публикой интернет.
Видите, дурной пример заразительный.
Да, но вот у нас, при том, при всем при этом, не работает СМС.
Так если отключить видеоблог Венедиктова, СМС заработает.
Я тоже думаю, что это все связано. Видимо, все силы ушли на обслуживание кремлевского видеоблога Медведева.
Электричества же не хватает.
Конечно, тем более, что мы здесь рядом находимся, по одной линии. А зачем, кстати, Дмитрию Медведеву, президенту России, видеоблог? У него все каналы, понимаете, он на всех телевизионных каналах, на всех радио.
Ну, я на самом деле не знаю, это, наверное, у него надо спрашивать, или там у Тимаковой, но мне представляется, что он сделал совершенно правильно. Во-первых, я знаю, что Медведев давно, то, что называется, гуляет по интернету. Еще, когда он был в администрации президента, было известно, так сказать, по слухам, да, что Медведев начинает свое утро, еще будучи, по-моему, замглавы администрации, даже тогда, что он, так сказать, посмотрел по интернету, чего говорят, что пишут. Вот, потому что дайджесты, которые ложились на стол, это все-таки подобранная информация. А в интернете он так видел живую жизнь. Не знаю, что он этим занимается всегда, в каком объеме, в зависимости, наверное, от его времени, но что он в интернете, так сказать, бывает часто. Вот. Все-таки не надо забывать, что человеку 42 года, это все-таки уже другое поколение, ну, относительно моего поколения. Это люди других технологий. Вот. И поэтому, опять-таки, как мне рассказывали, да, что Медведев в интернете до сих пор очень часто бывает.
Значит, поэтому не превратится просто в интернет-персонаж.
Нет,
знаете, постепенно
не
уйдет туда.
Но это совершенно правильная позиция. Вот сегодня у вас в эфире, кто-то из радиослушателей позвонил и говорил о том, что молодой человек, относительно молодой человек, у меня нет времени смотреть телевизионные каналы, телевидение смотреть нет времени, поэтому я вот захожу в интернет, и мне так было бы удобнее в интернете посмотреть.
Поиск новой аудитории.
Да, это, так сказать, это выход на прямое общение с молодым поколением, я бы сказал, молодым, там, средним поколением. Вот. И мне кажется, это правильно. Во всяком случае, я вам скажу такую вещь. Когда я завел живой журнал, то для меня открылось очень много то, чего я раньше даже не подозревал. Потому что живого журнала то, что писали люди, либо о конкретных ситуациях, либо вопросы, которые они задавали. Это было реально чрезвычайно интересно. Чрезвычайно интересно. Я, кстати, вот, пользуясь случаем, благодарю всех своих корреспондентов, которые отвечали. Это для меня огромный план жизни открыло.
Интересно, можно ли будет оставлять комментарии к блогу в интернете Дмитрия Медведева?
Не знаю.
И будут ли их модерировать? Мы это посмотрим в будущем. Зайдем на сайт Кремля, посмотрим, поучаствуем. Хорошо, но мы обещали поговорить об экономическом кризисе, о том, как вести россиянам совет от Михаила Борщевского.
У нас все разбираются в кино, экономике и спорте.
Вы же говорите, что вы провидели этот кризис.
Значит, я его предвидел совершенно... Представлял себе, что он будет совершенно по другим причинам. Мое было представление. То есть я попал, что называется, пальцем в небо. Просто я угадал. Да, значит, угадал. Мотивировать я не смог бы. Значит, но сегодня... Нет, я в этом сразу говорю, я дилетант. Поэтому, так сказать, следуя моим советам, следуйте им на свой страх и риск. Я советовался с серьезными экономистами, с очень серьезными. Людьми, которые действительно разбираются. Значит, их советы сводятся к одному. Не бегать из валюты в валюту. Это первое. Значит, вот в каких валютах сегодня у вас деньги есть, в таких валютах их и оставляете. Второе. Значит, как правило, в принципе, большую часть своих денег, если не все свои деньги, надо хранить в той валюте, в которой ты их тратишь. Третье. Нельзя не будь жадным. Жадность фрай разгубила, известно. Да? Значит, можно там, пойти в банк, у которого высокие депозиты, и потерять вообще все. В общем, такая позиция должна быть консервативная. Вот. С моей точки зрения, сегодня самая большая глупость, которая может быть, это вложиться в недвижимость. Будь то земля, будь то офисное помещение, или будь то жилье.
Квартира, да?
Да, квартира. Потому что у меня ощущение уже куда три, что наш жилищный рынок вообще... Я сейчас говорю про Москву, не знаю про другие районы. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, вот такие крупные города. Значит, перегрета недвижимость явно. На мой взгляд, знаете, если у меня были бы деньги для инвестиций, я бы сегодня вкладывался в сельхозземли. Потому что мировой продовольственный кризис начался. Это объективно так. Сейчас про него подзабыли из-за финансового кризиса. В России огромное количество пахотной земли, которая не пашется, на которой никто не работает. Стоит эта земля сегодня копейки по сравнению с ее реальной стоимостью. И вот если бы я вообще занимался вот бизнесом, и у меня были бы свободные деньги, я бы вкладывался сегодня в сельхозземлю.
А по вашему юридическому опыту, вот в такой ситуации, которая сложилась сегодня, нервная на рынках, возможны обманы людей?
Конечно. Какие-то, обязательно,
да, схемы? Будет. То есть новые будут возникать?
Обязательно будут. Вот я, например, вчера от какой-то телевизионной передачи узнал очень две интересные вещи. Первое, я не знал, а то мне стыдно за мою финансовую безграмотность. Оказывается, у нас нет документарных акций. То есть акции на бумаге напечатанных просто не существует. Там, с 92-го там, года или вообще чуть ли не с революционных времен их нет. Значит, а второе, что я узнал, что вот начался этот кризис, и людям стали предлагать купить акции, напечатанные на бумаге. То есть подделки, во-первых. А подделки просто потому, что их не бывает. Ну, не бывает денег, сделанных на целлофане.
Понятно, да?
Вот не бывает акций, напечатанных на бумаге. Вот. И люди стали покупать эти акции, потому что по очень бросовой цене. И, конечно, сейчас будет куча жульничества и мошенничества, естественно. Вот, поэтому я призываю к очень-очень консервативной политике. И главное, если у вас представляется стопроцентная возможность заработать, откажитесь от нее. Просто подумайте, почему вам предлагают, почему сами те, кто вам предлагают, вместо вас не заработали.
Хорошо, мы усвоим эти уроки. Продолжаем программу «Особое мнение». И вот вопрос от Владимира. Он тоже пришел к нам через интернет. Владимир живет в Чикаго. Он просит вас объяснить, от чего идет такое жестокое обращение российских судебных властей со Светланой Бахминой. Я напомню, что ей отказали в условно-досрочном освобождении, не учитывая те обстоятельства, которые есть. Два ребенка, плюс к тому, она, по-моему, находится на 6-м месяце беременности.
Я изначально не понимаю, почему в отношении Бахминой проявлена такая жесткость. Не понимаю. Я могу догадываться, она не была адвокатом, она была юристом ЮКОСа. Я могу догадываться, что ей предъявлено. Дело все в том, что юрист может по заданию нанимателя, так сказать, работодателя, прошу прощения, выработать некую схему. там, ухода от налогов, там, рейдерского захвата, например. Да? Теоретически ему, у него служебное задание. Он юрист. Он не принимает решение, уходить от налогов или нет, осуществлять рейдерский захват или нет. И вообще всегда во всем мире юристы не отвечали за те схемы, которые они разрабатывают и придумывают. А ответственность несет тот, кто принимает решение, тот, кто подписывает и так далее. Да? Значит, знаете, как отвечает человек, который стреляет из ружья, а не ружье. Вот у юриста это было ружье. В последнее время во всем мире, кстати говоря, не только у нас, появилась тенденция привлечения юристов к ответственности за разработку незаконных схем. Я не знаю, разрабатывала бы Хмина незаконные схемы, не разрабатывала. Ну, если, так сказать, верить приговору, то разрабатывала. Поэтому ее привлекли к ответственности как соучастника. С моей точки зрения, наверное, формально это правильно. По существу это издевательство, используя слова Ленина. Потому что формально, да, она разрабатывала. Наверное, я не знаю, я исхожу из текста приговора суда. Да, она разрабатывала. Но она это делала не в своих интересах. Она это делала не по своей инициативе и не в свою пользу. Понимаете, да? С другой стороны, если встать на вот эту позицию, которую я сейчас озвучил, а я здесь субъективен, то тогда получится, что юристы вообще ни за что не отвечают, потому что они всегда работают на клиента.
Нет, ну я просто не понимаю, это несовершенство законодательства или уже конкретных исполнителей, потому что у нас дают условно-досрочно милиционерам, которые, гаишникам, да, которые сбили детей на переходе. Понимаете, такие случаи.
Вы затрагиваете, для меня затрагиваете вообще очень больную тему, потому что я вообще считаю, что по экономическим преступлениям надо давать не лишение свободы, а наказывать рублем. Око за око, зуб за зуб, рубль за рубль. Да? Только в стократном размере. Значит, поэтому вообще за экономические преступления лишение свободы, мне кажется, в принципе, неправильная вещь. В принципе. Тем более на длительные сроки. Второе. Мне кажется, что женщина, мать двоих детей, если она совершила ненасильственное преступление. Сейчас мы не про Бахмину, а в принципе говорим. Даже если кражу совершила, мошенничество совершила, там, я не знаю, вот, ну, ненасильственные преступления, связанные с лишением жизни, с бандитизмом, с терроризмом, то есть вот вообще нельзя сажать. Потому что подумайте о детях, об их судьбах. Вот, и уж тем более, если уже посадили, то мне кажется, что условно-досрочное, когда там, а там по половине или по двум третям, я не помню, как у нее, уж точно можно было бы применить. Но повторяю еще раз, понимаете, очень легко говорить за суд. Я не знаю, чем суд руководствуется, чем суд мотивируется. Не беру суд под защиту.
Очень коротко, у меня последние два вопроса. ФСИН предложил под домашний арест.
Я знаю это предложение. Да, двумя руками за.
За домашний арест вместо
тюрьмы. Ну, конечно, естественно. Вообще, за все, вот, кроме смертной казни, за все остальное, что вместо тюрьмы. Потому что тюрьма не исправляет. Мы, наконец, это в советские времена мы говорили, что это метод исправления тюрьма. Сейчас признано, что это карательный механизм. Тюрьма ломает людей, калечит людей и не возвращает их в общество здоровыми. Как это там в советские времена пытались объяснить. Поэтому все, что можно сделать, не тюрьма, не сажать в тюрьму. Все это правильно.
И мы возвращаемся к началу нашего разговора, когда вы еще раз подтвердили нам, что ушли из политики. Мне бы хотелось все-таки узнать ваши личные ощущения, ваше особое мнение, ваше послевкусие от политика. Уже глядя на себя.
Ну, вы знаете, за одну минуту я скажу, давайте сделаем. Я же пишу немножко, вот об этом будет написана книга. Наверняка.
Все-таки это горькое или сладкое?
Это тяжело. Это очень тяжело. Это очень тяжело.
Скинувший тяжелый груз Михаил Борщевский сегодня был в студии «Особого мнения». Эфир провела Ксения Басилашвили. До встречи.